ясновидение, и слышание и прочие там ситхи, да, они вообще могут возникать как побочный эффект, а могут и не возникать. И высокий духовный уровень – это вещи, придуманные религией. Есть духовный уровень, есть материальный уровень. Если я на духовном уровне, все, этим все сказано. Я в духе нахожусь, то есть я с Богом нахожусь. Маленький я, большой, потому что духовность – это понятие не количественное, а качественное. Там нет высоко, низко, много, мало, качества. Оно может быть маленькое зернышко или огромная гора. Это, ну, как для Бога одинаково. Вот в материи, да, уровни есть. И высокий духовный уровень, говорят, на самом деле, это как вот, когда-то мы тут говорили, есть разные виды йоги, там хатха-йога, вот если по чакрам брать, например, хатха-йога, снизу брать хатха-йога, под Восхистане там тантра-йога, ну, хотя ее никто толком с этим путается очень, ребята. Потом это карма-йога, манипура, да? И так далее, и так далее. И там есть сочетание вот этих чакр. Ну, то есть на что мы делаем упор? Но говорится, бхакти-йога главное. Бхакти-йога – это служение. Потому что все те приближения, они как бы тоже йоги, но йога есть связь с Богом на самом деле. Они йогой не являются. Они являются приближением, очищающим моментом. Вот. Ну, настоящая бхакти-йога. Так и это. Духовность, она вот, она духовность и все. Счастье, оно тоже не вот как духовность, счастье или благородство. Это нематериальные понятия, хотя их опустили уже в материю и направо-налево раздают там. Вот. Это как, знаете, вот что с этими понятиями происходит? Высокий духовный уровень. Это чисто материальное выражение. Чисто материальное выражение, потому что религии-то сами все материальные. Бхактивинода Такур говорит, они туда не пускают тебя в эту духовность. Вот. Но они нужны, мы говорили, для чего нужны. Это как, знаете, один мой знакомый рассказывает, есть такая бутылка из-под коньяка, очень дорогая. Вот если туда налить спирта и ну, заварки чая кинуть, сначала человеку дать коньяка, а потом вот этого, он ну, когда уже пьяный, он ничего не понимает. Понимаете, упаковка вроде бы коньяк, а там просто дешевый спирт. Вот и так и с духовностью происходит. Берут упаковку, а тулят туда все что угодно. Под духовность все войны, все перевороты, всю вот эту гадость какую-то, ну, с нами Бог и все такое. А там духовности никакой нет. Там, где есть малейшее насилие, духовности уже нет. Вот ты приходишь, и тебя начинают насиловать. Ну так, знаете, насиловать можно грубо, это война, а можно насиловать потихонечку. Воспитать в себе чувство неполноценности. И ты сам себя уже начинаешь. Это не духовно. Духовность – это когда ты ничего не говоришь человеку, он сам догадывается. Он догадывается в результате действительной заботы о тебе. Не забота, даже забота не так. Любовь. Любовь. Открывается человек, и он сам начинает видеть, с него вылазят вот эти недостатки, он их видит, он их ловит, он их сам уничтожает. Он говорит, а как мне это сделать? А если с меня кто-то что-то хочет, то я прячу все, и с меня никаких недостатков даже я хожу, меня гладят по головке и говорят, о, у тебя духовный рост. Никакого духовного роста нет. Духовный рост, когда ты ходишь в духе, вот весь духовный рост. В духе. И ну, нет значения. Просто у каждого. Люди духовные, которые с Богом, они могут что-то в этом мире сделать и одновременно сделать с собой. То есть это процесс такой двусторонний. Невозможно, не изменив себя, изменить что-то здесь. Ну, приходится. Вот материалисты ни себя не меняют, ни вокруг ничего не меняют. Вокруг они что-то делают, потом оказывается, это напрасно. Ну, мы об этом тоже говорили, да? Вот, а духовный, вот он, ну, у каждого разные калибры задач. Один там воздействует на массы, на целые, на нации, другой на свою семью. Вот. Ну так, чтобы человек воздействовал только сам на себя, это, извините, эгоизм. Хотя многие религии пропагандируют вот это вот. Берется хорошая вещь, но вот, ну, вот например, стяжайте Дух Святый, тысячи спасутся вокруг вас. Хорошая штука, да? Хорошая штука. Но это подается как очищение, как, ну, ближе к Богу стать, ну как вот личное такое-то. Стяжайте Дух Святый, это значит, то, что тебе Дух говорит, ты делаешь во мне, ты сразу действуешь, сразу действуешь. И в процессе действия происходит действие внутри тебя. Вот. И в этот момент, когда ты так действуешь с Богом, у тебя возникает такой момент, который у нас называется альтруизм. Альтруизм. Альтруизм, тебе ничего для себя не надо. И в том числе, и самое главное в том числе, тебе не интересует твой духовный рост. Тебе не интересует, куда ты попадешь, в ад, в рай и все. Вот это симптоматика того, что действительно ну, не рост есть, но есть продвижение. Поэтому ты попал в эту духовную точку, из тебя тогда пластами уже откалываются вот эти материальные вещи. Тогда ты изменяешься. Дух изменяет, материя ничего не меняет. Материя не имеет силы. Материю шевелит дух. Вот. Ну, мы можем с места на место что-то перекапывать, перекидывать. Но в этом нет смысла.
Я просто по телевизору смотрю иногда экстрасенсов вот этих. Они обладают каким-то силами. Они там все.
Ситхи. Есть магия, есть таинство. Таинство, когда, вот, например, происходит чудо, которое нельзя объяснить причинно-следственной связью или законами физики. Ну, вообще, ну невозможно. По теории вероятности этого не может быть. Ну, не может быть никак. Но мы это не планировали, не заказывали, это от Бога. А если мы это организуем, мы можем практиковаться, то это другой путь. Это другой путь, он называется колдовство или непослушание. Непослушание Духу Святому приравнивается к колдовству. Я не послушался, и неважно, обладаю я ситхами или нет, я все равно поступаю по-своему. Поступаю, но неудачно. Как это? Хотели как лучше, получилось как всегда. Да? Вот. А есть такие специалисты, которые напрактиковались в этом. Но это, знаете, надо иметь такой вектор с рождения, иметь такие силы, или тебе там бабка передала свои способности, да. Или, может, я целенаправленно на это буду учиться. Ну, разные бывают варианты. И это называют магия, экстрасенсы, там, паранормальные способности всякие. Это может быть. Это может быть. И люди костяком идут туда. Почему? Потому что люди хотят гарантированно получить то, что они хотят. А мы не знаем, что от нас Бог хочет. А Бог хочет от нас, что мы действительно хотим. Что в нас вложено, чему мы обрадуемся и чем гордиться даже не будем. Потому что мы тогда войдем в счастье, а счастью больше ничего не надо. Наша гордость для чего? Чтобы нас признали. А счастье — это я ощущаю восторг Бога. Он говорит: о, я за тебя рад. Нас признал Бог, понимаете? Поэтому окружающих нам одобрения не нужно. Вот когда он нас не признает, потому что мы не в своей тарелке, мы чего-то достигаем, мы начинаем это, ну, хвастаться там с подмосток или откуда, или по телевизору как-то, да. Но нам это необходимо. Если ты хочешь, чтобы тебя признал Бог, не так. Если хочешь, чтобы тебя признали люди, сделай так, чтобы тебя признал Бог. Тогда он же позаботится о том, чтобы люди тебя точно признали. И у тебя будет известность. И эта известность может быть разной. Она может быть плохая, может быть хорошая. Но нет плохой или хорошей известности, потому что настоящая известность, она от Бога. Все остальное надо как-то поддерживать. А это поддерживать не надо. Почему? Значит, раз не надо поддерживать, оно каким-то образом держится, значит, это Господь. Это называется слава Божья. Слава Божья падает на... И человек не гордится этим. Он до того счастлив, и слава Божья падает на человека. Понимаете, он дает... Еще я хочу об опасности этого выражения. Духовный уровень. Духовный уровень. Например, вот в вайшнавизме есть, люди дают клятву, когда их это инициируют, дают посвящение. Четыре регулирующих принципа. Ну, они всем известны. И там в буддизме есть тоже эти четыре регулирующих принципа, они называются обеты. Обет правдивости, обет чистоты. Вот. И обет правдивости означает, И там несколько, ну, это ну, для мирян даны, например, обет ненасилия. В вайшнавизме дают обет, чтобы не употреблять тот, кто бегает, летает, прыгает. То есть, ну, растительность, ну, быть вегетарианцем, проще говоря. То в буддизме говорится так, обет ахимсы нарушен, разрушен, если человек убивает человека. То есть разрушен окончательно. То есть я совершаю убийство человека. Ну, а там курочку съел, как-то еще поправимся там, да? Не так сильно. Хотя это не приветствуется. Там они тоже вегетарианцы. Вот. А обет чистоты – это означает регулирование половых отношений. Что, ну, там для зачатия детей. А в буддизме говорится, ну, в общем, не ходи налево никуда. Вот, вот жена и все, и нормально. Но если ты куда-то сходил, обет чистоты разрушен. И потом можешь руки после туалета не мыть, потому что ты такое сделал, ну, понимаете? То есть, что такое самое главное? Ну, что такое чистота, мы говорили, да? Чистота – это в тебя в таком случае вселяется кто-то, вот эти всякие барабашки, там, духи, и это потом, не потому что я, вот в этом осквернение. Потому что муж с женой, я защищенный, наоборот. И вот, ну, в общем, к делу перейду. Обет правдивости, сказано, нарушен, разрушен, если ты преувеличил свой духовный статус. Там не говорится уровень, там говорится статус. Ну, статус – это твоя задача. Задача, понимаете? И, ну, и люди гордятся, о, я больше могу. Да нет, ты хоть бы был принят в эту армию Бога, чтобы он тебе что-то дал, и после тебя что-то изменяет, это означает, что ты действительно у Бога. И тут нет разницы. И те, которые в разных статусах, они друг другу одинаково, ну, рады, они считают себя на одной, они там почтение какое кому оказывают, это уже материальный момент пошел. Такого нет. Но в религиях это есть. В религиях вот этот такой иерарх, это архиепископ, а этот папа римский, и по-другому уже кланяется. Нет, это материальные вещи. Материальные вещи. Вот, то есть он разрушен, потому что разрушен, и поэтому говорится, что профилактически лучше об этом не думать. И вот об этом нет смысла думать. Бог с тобой есть, он или нет, и все. Люди говорят о Боге, ну, не зная его, это возмутительно. Вот, например, если на фирме ты говоришь, ну, давайте мы, наверное, в тему тогда и, наверное, и пойдем. Раз мы заговорили, это духовный статус. Да? Духовный статус – это Бог с тобой есть или нет. Вот. Но, понимаете, давайте сделаем это вот этой темой, раз уж так пошло. Это зависит, а какой у тебя Бог? У тебя Бог есть, понимаете, он разный. Дело не в статусе, дело в том, что какой у тебя Бог, что он делает? Что он делает? Воздействует он на массы, или воздействует он на детей, воздействует он на взрослых, воздействует он на правительство. Ты на кого-то воздействуешь, Бог на кого-то воздействует. Он когда приходит, вот. А если в тебе его нету, человек, который, ну, говорится, харизма или как еще там, вот влиятельный человек, да, это значит, в нем Бог есть, как-то проявляется. Вот проявляется ли он в тебе? Изменяется ли мир вокруг тебя? Если он не изменяется, в тебе Бога нету. И Господь, он личностный. Личностный, он к тебе приходит личное, он не общественный. Вот он пришел и в толпу какой-то лозунг кинул, и все сказали есть, и толпой пошли. Нет, Господь не общественный, он личный. И вот какой он в тебе? И в каждом... И мы как-то с ним разговариваем, мы как-то с ним, ну, мы как-то думаем об этом, у нас какое-то мировоззрение. И у тебя Бог точно такой, до какой до ручки ты дошел, и до какого уровня ты дошел, вот точно такой у тебя Бог и есть. Он есть, но а почему он что такой слабенький? Так ты ж его и ограничиваешь. Почему? Потому что ряд функций ты взял на себя. Ты хочешь сделать, и ими ты можешь как-то погордиться и рассказать всем, какой я молодец. Господь говорит, хорошо, но этого я делать не буду. И ты изучаешь технологии, как это все делать. Вот. Но по этому поводу Господь проявляться не будет. И все. А вот то, что ты отдал ему, говоришь, ну вот это вот я не могу. Вот там начинается проявляться твой талант. Когда ты трепетно к этому относишься, как бы не испортить. Ну, что касается религии, раз уж мы заговорили о Боге, то именно они представляют Бога официально. Официально они.
Буду так сидеть.
Да, выше. Именно они Бога представляют, и, ну как, слезы мешают говорить, называется, да? Какого Бога они представляют? Ну, я не знаю, вот как если какая-то фирма представляет какую-то там сеялку, поливалку, трактор или что-то, они должны знать свой товар, да? И, ну так и те, которые представляют это дело, должны знать. Да я не знаю, если меня спросили про Бога, а я бы там неделю с ним не общался, неделю что-то со мной не происходило, я бы прикинулся лучше атеистом, чтобы только про него не говорить. Ну, это, ну, честно, да не знаю, мне бы было стыдно, знаете, потому что Бог опозорен, просто опозорен. Про Бога говорят, а где он, где? Ну, покажи. Ну, а вот там написано, и там икона замироточила когда-то. Вот можно идти посмотреть. И там написано, знаете, как, я не знаю, как на кладбище просто. Там вот это когда-то было. Мы ходим по этим мемориалам. А вот живой сейчас он у тебя есть? Вот. Так вот он должен быть. Тогда ты личность. И вообще он, в принципе, во всем мире иногда заходит в церковь посмотреть, что там делается. Иногда там, что вы делаете без меня? Вот. А в церкви что делают? Иногда какой-то ачарья, который при жизни там гнали, что-то получилось, потом его пристегнули к этому движению и вот рассказывают как свое достижение. И вот какой он Бог? И мне рассказывают, вот он такой был. Но это же было не со мной. И кто мне его рассказывает? Я прихожу и свечу, да, на первый раз впечатляет. Но потом, когда он 16 раз рассказывает эту же самую историю, как-то не очень интересно. Вот. И какой Бог? Да какой хочет, такой есть. Вот если взять Библию, например, да? Бог сам про себя как говорит? Я Бог Авраама, Исаака, там, Иакова. Я не помню, как это. Но он называет себя именем людей, что интересно. Или там был один еще этот такой, Елисей, когда он это договорился, что на него будет там Божье помазание, и он взял там эту милость там из этого, с Илия. Тот переемник, он ему передал. Он взял эту милость по воде, бах. Где Бог там это, Илия? Как я забыл, да, и вода расступилась. Ну, там все реально было. Вот это вот впечатляет. Если взять Бхактивинода Такура, он говорит, Бог рождается, он говорит, Кришна. Кришна рождается в каждом человеке, и если только и обязательно как-то проявится, Господь рождается в каждом человеке, понимаете? Есть, говорится, вот Господь где-то один, а ты кто? А ты прах и пепел, вот только избранные какие-то могут. Вот. Нет, он рождается в каждом человеке, рождается. И от тебя зависит. И почему тебя Бога не называют твоим именем, это твоя проблема. Понимаете, это твоя проблема. Вот, например, по-моему, я не помню, то был какой-то вот вайшнав, которого посадили в тюрьму, вот. Так вся тюрьма там просто гудела, потому что от него были чудеса. Ну, Кришнаид, он там это, повторял свою мантру, потом его обидел один там этот, ну, который был, ну, за заключенными. Он на третий день умер, здоровый парень, все сразу зауважали. К нему там председатель колхоза приходил, нет урожая, он там что-то там им рассказал, ну, дождь пошел там и все такое, понимаете? Ну, вот это все понятно. Вся тюрьма кричала, освободите Кришну. Им было все равно, как называть, потому что вот, это видно. Вот, и... Но я, наверное, лучше обращусь к это, вот, к источникам. Вот, ну, для начала вот возьму Библию, да. Это не потому, что я христианство или какое-то там это хочу поругать, просто это классика, это везде есть, везде вот. Это первый царь. Сыновья же Илии были людьми негодными, они не знали Господа. А это были священники, это были самые. Они не знали Господа.
И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господа. То есть, если я продаю какой-то товар и не знаю его, я буду отвращать от этого товара, а эти как бы, ну не продают, а как бы позиционируют Господа, а сами его не имеют, не знают, значит они будут Господа, то есть такое понятие секта. Секта — это нечто закрытое. Ну, мы рассматривали этот вопрос очень много, не буду как бы распространяться, но секта, она кроме того, что закрыта от всего, она и консервирует Бога в каком-то качестве. Вот он такой, вот он такой. И с другим Богом даже не... А другой Бог — это не... Вот. Я сейчас прочитаю вот что. Лучше обратимся к нашим ачарьям. Вообще, смотрите, сейчас некоторая такая, называется Шри Кришна Самхита. Написал это Бхакти Винода Тхакур. Вот текст 15, смотрите, я читаю. Чувственные наслаждения – это главная анардха материалистов. Когда те, кто имеет прибежище, оставляют его... А, ну, в общем, считается, что чувственное наслаждение – это плохо, это не духовно. То есть вот зрение, обоняние и все такое, то есть это удел животных, а удел человека – это к любви не имеет отношения. Понимаете? И эти вещи, если у меня внутри вот это вот давление, вот это любви отдать нет, я буду это все, я привязываюсь к материальному миру, это анардха. Анардха – это, ну как, с чем же это слово сказать? Это нечто невыгодное. Вот есть артха, артха — это экономика, а анардха — это привязка. И если я полон этих анардх, я раб. Раб чего? Раб своих органов чувств. Мне что-то там запахло, я туда пошел. Хотя мне там под харми или как-то, ну, что-то надо сделать. Бог говорит туда, но меня запах повлек туда, или зрение повлек туда. То есть я распят в этом мире своими органами чувств. И поэтому главное, смотрите. Чувственные наслаждения – главные анардхи материалистов. Когда те, кто имеет прибежище, прибежище – это значит, он от этого, ну, от этого рабства был защищен, оставляют его. Если склонность практикующего, практикующий имеется в виду, ну, религиозного, духовного, вернее, практикующего, к наслаждению быстро устранена, тогда он может снова обрести прибежище тех личностей, вот сейчас внимание, которые достигли супружеской расы. Понимаете, что это такое? Нет? Супружеская раса — это означает, вот муж и жена, и они любят друг друга. А потому что муж и жена — это когда они любят друг друга. Если они не любят друг друга, ну они не муж и жена. Вот. Если не любят друг друга, если кто-то испытывал когда-то любовь, ее сопровождает такая вещь, как отречение от всего остального. Другой не интересует. Не интересует чувственное наслаждение. Он хочет что-то дать ей, она хочет еду, они от всего отречены, но при этом они вот тогда они освобождаются. И вот тут написано. Написано, если кто-то практиковал, кто у него гуру, не какой-то там супер-махарадж. Это пишет Бхактивинода Такур, тоже опальный такой, да? При жизни он всем там портил бизнес религиозный, а после смерти... Но вот эти тексты, как бы... Вот. И вот он пишет, что это Шри Кришна Самхита, текст 15, на 102 странице. Если склонность практикующего к наслаждению быстро устранена, тогда он может снова обрести прибежище у тех личностей, которые достигли супружеской расы, и считать себя доставляющим наслаждение Господу. То есть, ну, наслаждение Господу — это значит, ну, он придет к Богу. Наслаждение к Господу — что это значит? Он приобретает вайрагью, отречение ко всему остальному, голос Бога слышит очень четко и хорошо, следует и он становится, написано, похож на сумасшедшего. Постепенно такие личности развивают пурва-рагу до такой степени, что они становятся похожи на безумцев. Рага – это привязанность, тебя тянет к этому. Рага. Есть материальная рага. Рагануга – это спонтанность. Вот. Тебя спонтанно к этому тянет. Материально к нас спонтанно, органы чувств нас спонтанно тянут. Нам не надо тренироваться, да? Вот что-то вкусно запахло, а я еще голодный. Меня спонтанно тянет к этому борщу. Мне не надо практиковать какую-то йогу, да это уже есть. В теле уже такие, оно зачипировано генетически таким образом, что... Итак, сексуальный инстинкт, там, спонтанная рага. Вот холодно, а там тепло, я бегу сразу туда, где тепло, правильно? Спонтанная рага. Или там плохо, я оттуда убегаю. Все спонтанно. А вот спонтанная рага к духовному. То есть когда, понимаете, то есть не размышляя, мне это просто хочется, я просто это ищу. Когда меня позовет Господь, когда что такое сделать? Вот они разъедают до безумцев. Почему они становятся похожи на безумцев? Почему? Потому что с точки зрения материалистов это безумцы. А вот теперь я прочитаю очень интересную вещь. Безумцев с точки зрения кого? Всех остальных. А все остальные, знаете, кто такие? А имеются все остальные, которые считают себя за духовные, которые говорят, вот духовный уровень, да? А вот тут интересно написано. Я просто смеялся. С точки зрения материалистов, две категории называются. Есть, которым вообще все равно. Потому что вот эта вот истинная духовность, которая никому ничего не надо, они безумны, им не надо это, какой мой уровень, какие погоды мне накинут, станут меня считать святым или не станут, поставят мне памятник или нет. Это с точки зрения материалистов, политически обусловленных, то есть бездарей. В скобках трусоватых. Бездарь, это значит, что, знаете что, мне гордиться нечем, Бог во мне никак не проявляется. И сразу образуется политическая база у человека. Я принадлежу к этой секте или к этой секте, потому что гордиться больше-то нечем. Я такой национальности или такой национальности. То есть с точки зрения вот этих людей. И они боятся, а боятся они не зря. Потому что Бога нет, бояться будешь. И ты будешь придерживаться какой-то группировки, и ты будешь изо всех сил и даже героя себе изображать. Но почему? Потому что ты боишься вот тех вот. Ты все равно трус. То есть бездарность и трусоватость. Это политически. И они этих любящих людей, божьих людей, будут осуждать. Вот. И вторая. Или отстраненных от политики, погрузившихся в... пиры освященного чревоугодия, да, просад, например, да, или ритуальные укрощения чувств храмовыми пениями и обрядами. Вообще пишут, да? Ничего не боится. Не зря за ним охотились. Понимаете? Одни попали в церковь и успокоились. И там им рассказывают про их духовный уровень. Другие говорят, нет. Духовность – это надо где-то кому-то по голове дать, что-то, потому что, смотрите, а все ли враги, такие антибожьи враги, да. Но настоящие божьи люди – это те, которые имеют, достигли супружеской расы, понимаете? Все так просто. А про супружескую расу я говорил, что ее достигнуть надо только пройдя вот эти. Если ты не герой, ты и супругом быть не можешь. То есть ты должен еще до этого дойти. То есть большая любовь посещает героев только. Потому что герой, он уже способен к отречению. А любовь – это же полное отречение. Вот. Так, мы сейчас отложим вот эту вот вещь. И я немножко... Кажется, супружеская раса, да? Насколько это как раз вот, ну это вы виноваты, значит, что задали такой вопрос, что ж такое духовный уровень? Вот духовный уровень, любовь, все, нет больше духовного уровня. А все остальное, это материальные, это, я еще сегодня нашел это от это, блаженного Иоанна, это вообще, он-то пишет про это, про то же самое пишет. И про Гитлера еще нашел. Везде одно и то же. Да, смотрите, сейчас. Вот. И вот эти вот, и сейчас смотрите, что пишется о тех личностях. Смотрите, может обрести прибежище у тех личностей, которые достигли супружеский раз. И вот смотрите, это где он пишет? На странице 137, что же это за пункт? В общем, я санскрит не буду читать, чтобы вас не утомлять. Так. Они действительно наиболее чисты и независимы. Смотрите, перечисляется. Различные доводы и правила не могут ограничивать их. Такие люди не зависят от каких-либо наставлений. Интересно, да? Их знания, естественно, чисто. Они стоят выше двойственности, добродетели и греха, как интересно. Религии и безбожия. Выше, понимаете? Они всегда погружены в самих себя, всегда видят Вайкунху, даже несмотря на то, что остаются в материальном теле. Обычные люди не оказывают им почтения. Не оказывают им почтения. Поскольку Канишха и Матьяма Дхикари не способны понять их возвышенное положение, поэтому критикуют их. Они совершенно, они обычные люди, которые зациклены на какой у меня уровень духовности и так далее, они говорят, да вы вообще как животные, вы вот это идете. А у них, они идут не по чувствам, они идут по любви. Надо понимать, что любовь и чувства, то есть дающие чувства и принимающие чувства, совсем другое. Они в совершенстве понимают смысл священных писаний, вот эти люди в совершенстве понимают. И согласно ситуации иногда действуют вразрез наставлениям писаний. Видя это, недалекие люди могут назвать их отступниками. Сектанты, которые видят, что они не украшены никакими знаками секты, считают, что они безбожники. Логики, которые не видят их любовные отношения, могут подсчитать эти отношения безрассудными. Аскеты, которые видят их усилия в материальных и семейных делах, может ошибочно считать их привязанность к дому, телу, ошибочно может считать их привязанными к дому и телу. Люди, привязанные к материальным наслаждениям, которые видят их отрешенность от деятельности, могут посчитать, что они ни на что не годны. Гьяни, которые видят... Смотрите, тут перечисляются как бы уважаемые люди, да? Вот эти гьяни, вот это вот, и как они смотрят. Но они не любящие. Любящие это не гьяни, любящие это не те. Гьяни, которые видят их безразличие к имперсонализму, могут посчитать их сумасшедшими. А что, знаете, что такое имперсонализм? Что, не знаете, что такое имперсонализм? Это правило. Все правила оттуда выходят. Которые, это знаете, как протез, который вот, нет личностных отношений, то вот эти протезы, вот нет, но протезы делают, могу ходить хоть как-то, да? Вот.
Можно вопрос, а что значит отрешенность от деятельности?
Отрешенность от деятельности, меня не интересуют плоды этой деятельности, но я делаю их изо всех сил максимально хорошо. Кстати, именно тогда оно и получается. Почему? Потому что... продукт моей деятельности, он пропитан моим настроением, с каким я его делаю. Если я в любви нахожусь, и это делаю для того, что... Когда человек в любви, вот у него есть какой-то эпицентр любви, где-то он за что-то там зацепился. Все остальное, что он делает, это им заражено. Как вот сказка, вот на там тебе там что-то, и горе зла счастья в придачу. У каждого человека, что из его рук выходит, заражено его настроением. Это как мы на базар идем, интуитивно... Вот одинаковые там я дыни там или что там, молоко, но мы смотрим на лицо, кто продает. Если оно лицо как бы не очень, нам не хочется брать, потому что у тебя и настроение такое будет. Потому что человек влияет своим настроением. Вот, а теперь, а что про. Вот с чего мы начали? Какой у тебя Бог? Какой у тебя Бог? Каким образом он тебе проявляется? И он должен проявляться вот по-разному. И мы с Библии видим, что вот Господь там этого Авраама один, а вот Господь Исаия уже другой. Он по-другому себя вел. Вот. То есть какое, ну, на каком уровне, какая задача? Твой Бог такой, какой он тебе задачу дал, так он и проявляется. Больше этой задачи он никак не проявляется. И к этой задаче твое мировоззрение еще есть. И поскольку задачи разные, то люди, даже Божьи, могут при соприкосновении с друг другом немножко недоумевать. Но они не дерутся. Но если материалисты, и у них разные вот это вот, они вступают в драку сразу. И вот какой Бог? А что говорят веды? О, веды это же, в принципе, это Шри Кришна Самхита. Бхактивинода Такур говорит, мне некогда переписывать Шримад Бхагаватам. И поэтому я вот написал вот это. И практически это то, что заменяет Шримад Бхагаватам. Вот. И что он пишет? Когда обусловленные души получают различные формы жизни согласно своей природе, Верховный Господь, благодаря своей непостижимой энергии, соглашается сопровождать их, входя вместе с ними в тело и наслаждаясь играми с ними. То есть Господь написано, это что я читаю, это текст пятый. Там, ну, везде есть санскрит, но давайте договоримся, я не буду читать. Там Яд-Яд, Бхагавато, Дживае там, и так далее. Я не буду это читать. То есть это не комментарий, это прямой текст Шри Кришна Самхита. Итак, когда получаю я форму жизни, Господь входит в меня, соглашаясь. И как он сопровождает? Это форма, которая, ну, согласна своей природе, он тоже согласна своей природе. И поэтому Господь не может быть, не будет заставлять меня делать то, что против моей природы, да, это понятно. И тут подробнее. Текст шестой. Когда живые существа воплощаются рыбами, Господь принимает форму рыбы, матьи. Если кто-то читал Шримад Бхагаватам, первое воплощение Господа там описывается в матьи, такая рыба огромная, которая, и описывается всемирный потоп, и как эта рыба там дотащила вот этот самый корабль, вот этот вот. Аналог есть в Библии, там, Ной с этим ковчегом, но в Ведах там немножко более расширено. Ну вот, и Господь проявился как, вот, как рыба там. Есть еще про всемирный потоп, есть около 50 вариантов в мире. И все разные. Но это говорит о том, что он все-таки был. Понимаете? Везде разные. Хотя эти конфессии могут очень легко повоевать. И везде есть доказательства ковчега. Угу. Так, когда живые существа воплощаются рыбами, Господь принимает форму рыбы, у матьи нет данды. Я сейчас быстро прочитаю, потому что, ну, не очень интересно, дальше будет интереснее. Потому что вначале он воплощался как, ну, не как человек, а вот когда он начал как человек, там интереснее. Когда живые существа постепенно принимают положение ваджра данды, тогда Господь нисходит как курма. Курма это гигантская такая черепаха. Когда ваджра данда становится меру данды, Господь нисходит как вараха. Как вараха это было спасение земли, когда она там тонула, а как курма это было воплощение, когда была такая лила, когда впервые объединились и демоны, и полубоги. Ну, надо было общую задачу делать, порознь нельзя было решить. О, а вот тут интересно, дальше. Текст 7. Когда живые существа принимают среднее положение между человеком и животным, Господь являет форму Нрисимхи. А это когда же живые существа принимают среднее положение между человеком и животным? Объясните мне. Да, когда я вроде человек, а веду себя как животное, да? И так как Господь принимает форму Нрисимхи, это не то, что он является, а он это. То есть это война какая-то. Понимаете, начинается. И меня вот это рвут и спасают этим. Когда люди как животные, им не положено быть в этом положении, и тогда меня начинает потрошить немножко. Когда живые существа становятся карликами, Господь является как вамана. Ну, была такая история, не будем останавливаться, нам надо сегодня успеть. Когда живые существа становятся нецивилизованными, вот тут интереснее уже. Когда живые существа становятся нецивилизованными, он приходит как Парашурама. И описывается, пришел Господь как Парашурама с таким топором. И кого он порубал, вы помните?
Царей
порубал. Он порубал царей, кшатриев, управленцев. Потому что в конце концов все зависит. Нецивилизованными, это значит, учение пришло в упадок. И брахманов как таковых нету, но остались люди, которые изображают брахманов, то есть священников, но это уже не священники. Они просто, ну, это люди, не знающие Бога. Ну, а верхушки как бы нету, просто социальная среда. А если просто социальная среда, это просто, ну, экономика. А если экономику предоставить самому себе, начинаются вот эти как олигархи, начинается вот это вот. То есть деньги правят миром. Вот, за Бога завыли, приходит вот Парашурам. Парашурам приходил несколько раз, как пишет Бхактивинода Тхакур. Вот если читать веды, вот эти вот много-много вот книг вот этих, там один раз пришел, а Бхактивинода Тхакур говорит, Парашурам было несколько. То же самое, как если вот, мы считаем, что вот буддисты, да, Будда приходил один раз, а буддисты говорят, нет, их было много. Вот так вот. Почему? Потому что периодически чистку надо делать. То есть, когда люди не цивилизованы. Сейчас люди не живут цивилизованно. Парашурама пришел. Вот. Пришел. Почему? И меняется власть. Вот смотрите. Сейчас простого народа не сильно как-то затрагивает даже вот эти дела. Да? Ну вот мы тут живем, мы что-то знаем про Майдан. Ну, кто слышали, да. Ну, кто пошел, тот нарвался. Да? Вот. А кто не пошел, вроде бы ничего, да. Ну понятно, экономика упадет и все. Я не к тому, я дальше буду говорить, кому надо ходить, кому не надо ходить. Потому что ты, Бог, смотрите, Бог может быть как рыба, ты можешь быть как рыба. Но ты будь. Ты будь, ты не рвись. Я, знаете, как выгнать Бога? Стараться быть не собою. Лучше быть, чем казаться. Вот как есть и это. Вот, честно будет, и в тебе Бог будет проявляться, как-то будет проявляться. И иногда человек вот такой, знаете, я один раз меня ну, пригласили в надежде, что я там останусь, это ну, собрание такое МВ, знаете, МВ, да? И вот там они всех, там очень серьезная такая пропаганда, и там люди ну, на это... И просто я наблюдал, и там выходят такие успешные люди. Там выходят один, вы знаете, как Ленин на Броневике. Да я вот это главная идея, и вот это будет. И он там у них там какой-то миллионер. И потом, знаете, выходит такой какой-то, знаешь, через губу не переплюнет. Вот такой вот говоришь и не веришь, он тоже миллионер. То есть вот это, он, да я вот, знаете, вот тра-та-та, и смотришь на него, смотреть не на что. А потому что он не лукавит, он как есть, так он и есть, он будет успешным. Не надо, там, если у тебя энергия ключом не бьет, ну и не надо изображать это дело. Будь каким, как ты есть, а тогда будешь успешным. Вот, рыба, ну будь ты рыбой. Но только не говори вот это, вот, не расправляй там плечи сейчас я вас всех. Вот это. Ты будешь успешным, как рыба, как черепаха, как это, вараха. Вараха это свинья практически. Вот, да, свинья. Который как-то кабанчик, если так про Бога можно говорить, но фактически форма это форма вепря. Вепрь как-то звучит, да? Свинья не очень звучит, вепрь. Вот. Вот. И это. Вот, когда, да. Когда становится нецивилизованный, он приходит как Парашурама. Когда они цивилизованы, он приходит, он появляется как Рамачандра. И вот в тебе, смотрите, я что хочу сказать. В тебе, в каждом. Женщина, мужчина, я это не делаю этих дележей. Он как-то должен проявляться. Ты или такой, но ты не как все. Ты или как вот как Рамачандра. Рамачандра это вот такой закон, все правильно, но ты цивилизованный, вокруг тебя цивилизация, вокруг тебя порядок. Или ты воин, но ты будь этим воином. Если как Парашурама в тебе проявляется, ну иди ты на Майдан или куда там где-то, да. Ну, тебя, если зовет сердце, не просто вот куда-то энергию, эту надо делать, потому что иначе ты просто бандитом каким-то станешь. Вот. Потому что эта сила все равно выскочит. Вот. Дальше. Когда у живых существ появляется богатство практического знания, вот внимание сейчас, это центральная вещь, Господь нисходит лично. Ты становишься личностью. А знаете, что такое богатство практического знания? Когда у живых существ, видите, когда живущество принимает среднее положение между тра-та-та-та-та, он все равно, ты можешь быть вместе с Богом. Тут ты, когда ты между человеком и животным, ты можешь быть с Богом, ты как Нарисимха, ты можешь что-то разгневаться, куда-то встрять в эту ситуацию, но если ты будешь это делать искренне, ты будешь делать с Богом, тебя будут уважать.
Может, ты в уголовной среде как-то, но ты будешь как личность. Ты будешь известен. А вот смотрите, а когда уже сейчас появляется богатство практического знания, Господь нисходит лично. И ты становишься личностью. Это значит, ты будешь похож ни на кого, а на самого себя. И не просто засветишься, ты в какой-то баталии участвовал. Вот их, вот там была такая вот игра. Ты вообще засветишься, как единица какая-то. Это говорится о людях, которые долго следовали своей совести и не делали ничего, кроме того, что совесть. То есть они брали только свою, не брали чужую по-другому. Тогда ты становишься личностью. Они потихоньку-потихоньку росли. Вот те, вот все остальные, знаете, импульсивное очищение такое. То вот это, то вот это. А если долго следовали совести, она дает такие невыгодные советы, на первый взгляд. Тогда ты становишься, тогда талант освобождается. А это еще не все. И вот тут, смотрите, а какое имя? Вопрос. Имя. Вот тогда был Парашурама, тогда был там этот Рамачандра, да, вот имя Господа. И можно поклоняться ему, и он тебя будет в этой самой в ипостасе поддерживать в этом действии. А вот когда Господь приходит лично, вот тогда Господа назовут твоим именем. Вот. Вы понимаете, насколько это серьезно? А все, что здесь происходит, происходит... Это делает Господь, но Он делает из это нами. И от нас зависит все, что тут происходит. Лично. Но это же не все лично. Хотя это как бы... А дальше. Когда у живых существ появляется тенденция к спорам и логическим рассуждениям, Господь нисходит как Будда. Ну, хочешь поспорить? А когда они становятся... атеистами он приходит как Калки. Калки аватара, это было, помните, да, знаете, что придет. Это в Библии написан, в Апокалипсисе, Калки аватара. Просто его внешний вид и там вот совпадает. Вот, ну будет в общем всех. А дальше просто издевательская фраза. Это общеизвестный факт, вы это знали. И тут написано, это общеизвестный факт. Вот это, ну так Бхактивинода Такур пишет. И вот смотрите, и все эти категории, они... А что же быть все, со всеми остальными, которыми Господь приходит, Он же всех сопровождает, но они Его отвергают. Отвергают в силу чего? В силу того, что у них есть чувственное наслаждение, главное анартха. Они не слушают Его, потому что чувственное наслаждение говорит, а сначала вот поем, а потом вот это буду. И так до главного никогда не доходит, и они становятся никем. И вот эти, кто никем, они становятся какими-то сектантами. У них Господь общественный, не личный. Кто такой ты? Знаете, однажды придет время, когда вся твоя болтовня ничего стоить не будет. И вся твоя деятельность в том числе, если ты неизвестный. Похоронят и забудут. И могилка зарастет. И никто не вспомнит. А и описано, а Ямарадж там просто зачистит все твои дела. Однажды ты должен состоять из дел, которые Бог тебе поручал. И вот то, что ты сделал из этих дел, вот это ты и есть. Потому что Он тебе твои дела поручает. А все остальные чужие дела, они будут зачищены. Все воровское, оно будет убрано. По документам у тебя все будет правильно. Ну, кого это интересует? И ты будешь доказывать. Документы, знаете, что делают? Они доказывают, что вот это я сделал, и я молодец. Вот. И почему я хочу общественного вот этой поддержки? Потому что я хочу, чтобы люди, если что, заступили, что вот это мое. А вот когда я вот счастлив, еще раз скажу, что счастье это симптоматика, что Господь мной доволен. Знаете, как доволен? Я доволен жизнью. Если я счастлив, значит Господь доволен. Мне не надо этой поддержки. То есть я про Бога, получается, думаю, а я автоматически становлюсь известным. И вот тогда я живу. Во-первых, я при жизни довольный. И в конце все равно зачистят. Останется что? Божьи дела, которые я сделал. Знаете, когда Люди там помирают, да, они говорят, а что же вспомнить? Помните? И люди, которым за 80, они, о чем вы жалеете? Они говорят, мы жалеем, что мы не рисковали в жизни. Потому что два раза рискнули, и вот они только это и помнят. Господь даже, и у них, смотрите, у них там и старческий маразм, и склероз, и все такое, а это они помнят. А это они помнят, где они там шашкой на голову что-то там делали, как-то что-то такое доброе дело. Они это и помнят. Почему? Потому что это Божье. Оно не вычеркивается нигде. А это, смотрите, уже при жизни у них это склероз. Они уже вчера что не помнят. Почему ты делал вчера? Вчера ты все делал бесполезно. Зря. Невыносимо больно за бесцельно прожитые, да, как Островский. Вот. И что тут пишет Бхактивинода Такур? По мере постепенной эволюции, когда сердца живых существ становятся восприимчивыми, к чему? К Богу восприимчивыми. Господь нисходит в форме, соответствующей настроению преданных. Эти формы Господа и их деятельность не затрагиваются скверной материальной природой. То есть, смотрите, все вышеперечисленные вещи, они являются духовными. И моя деятельность духовная, под руководством, непосредственным руководством Господа, очищает меня. И в конце концов Господь приходит лично ко мне, я становлюсь личностью, вот тогда я чист. Тогда меня посещает чистая любовь. Вот. Все остальные просто в загонах, они никто, зовут их никем. А вот эти категории, и вот эти секты, они, знаете, основываются на партиях вот этих вот. Партиях. Эти партия там Нарисимхи, это партия Иисуса, это партия там Варахи, это партия вот так вот. Они по-разному называются так, они называются по-современному, это древние названия, по-современному. Но секты будут. И между сектами может быть война. И вот сейчас я про войну прочитаю. Сейчас я прочитаю про войну. Оп, оп. Так. Про войну. Так. Вот. Текст четвертый. Текст четвертый. Цель жизни живого существа – взращивать духовную любовь. Зная это, преданные не приветствуют внешних формальностей и сектантские споры. Они равнодушно относятся ко всем формам бесполезного фанатизма и предрассудков. Но этот текст говорит о том, что сектантские споры все-таки есть. И откуда же они берутся, да? Откуда берутся они? А мы сейчас прочитаем, откуда они берутся. Вот бы убрать их, и все было бы хорошо. Вот, сектантство, что пишет Бхактивинода Такур? Сектантство является естественным побочным продуктом при достижении абсолютной истины. Нормально, да? Естественно. То есть сектантство не надо бороться, просто надо вовремя из секты выйти. Сектантство является, потому что в секте Бог общий. А когда-то он скажет, ну что, выйдем? Вот секта говорит, о, вот это наш Бог. Да нет нашего Бога, есть твой Бог. Вот это надо уяснить. Есть твой Бог и все, общего Бога нет. Если Бог есть наш, он обусловлен какими-то рамками, да в рамки Бога не сунешь, потому что он безразмерный, его никакие рамки не устраивают. Его не устраивают рамки. И он выходит, и там Бога нету. Там есть, когда-то он проявился, и на фоне этих событий организуют, как это называется, такой паноптикум, не знаю, как это называется. Итак, сектантство является естественным побочным продуктом при достижении абсолютной истины. Когда ачарьи впервые установили истину и утвердили подлинное знание, оскверняющее влияние сектантства еще не имело силы. Однако правила и предписания, полученные в цепи ученической преемственности с течением времени, благодаря месту и умонастроению людей, претерпели изменения и были искажены. Принципы, которым следует одно общество, обычно не принимаются другим обществом. Вот почему между ними возникает разногласие и различие. Когда определенное общество более уважительно относится к своим собственным устоям или стандартам, оно
высказывает неприятие по отношению к другим сообществам и считает их устои ниже собственных. И это правильно. Понятно, что почему? Да, потому что разные задачи. Потому что мы сейчас только сейчас читали, что Господь приходил много раз, и Он исполнял разные задачи. И если я достиг такой, ну, степени эволюции или разумности, или отреченности, в принципе, это где-то одно и то же, то есть это одновременно все это идет, то я должен попадать, меня Господь просто заталкивает в определенную секту, где я отрабатываю вот эти свои качества, чтобы отработать и пойти дальше. Отработать и пойти дальше. Знаете, что такое отработать качество? Есть такое, отработать карму, да? Это не очень хорошее выражение, оно материальное выражение, потому что карму не надо отрабатывать, ее надо работать. Ее надо работать, ее надо делать на благо Господа, это какая-то задача. Вот. И тогда ты очистишься. Но если в смысле отработки, в официальных религиях есть такие вещи, как терпение, смирение, там, ниже соломы ты там ты должен быть и так далее. И обычно религии опустились до уровня психологии и говорят, вот когда тебя настигла какая-то лихая година, да, то тогда тебе надо вот солому в зубах зажать и терпеть. Нет. Вот я что хочу сказать. Испытания даются не для того, чтобы их выдержать. Вот такое вот откровение. А для того, чтобы сломаться. Чтобы с тебя вылезла, как из тюбика, зубную пасту. Видели тюбик? Чтобы с тебя выдавить какую-то гадость. Понимаете? Пример такой. Вот, например, есть такая болезнь, грипп называется, ОРЗ. Да? И вот его лечи, не лечи, оно все равно пройдет за неделю. Ага, есть опыт, что не пройдет, да. Ну да, если обливаться холодной водой, ну, я имею в виду, что, ну ладно, может быть, не пройдет у кого-то. Может быть, кто-то и помрет, да. Но я скажу, почему оно не пройдет. Потому что на самом деле, я все-таки буду настаивать, потому что у меня есть авторитетное мнение врачей, что ОРЗ проходит за неделю. Если он проходит не за неделю, это болеет уже... Человек не гриппом и ОРЗ, а это осложнение он получил. Осложнение. Это он просто не предписание врача. А знаете, какое предписание врача во время ОРЗ? Какие предписания? Лежи и не дергайся, да? И все, какое предписание? И вот точно так же, когда возникает скандал, а скандал возникает, тогда, когда положено ему возникнуть, и закончится он, когда положено ему закончиться. И мои дергания по усмирению этого пожара, скандала, его не сократят и не удлинят. Вот как вам такое нравится? Тебя просто давят, чтобы с тебя выдавить гадость. В это время я психую, я вижу, что это не так. Оно нарушает какие-то правила. Я в это время... И если я нахожусь в какой-то секте, которая меня воспитала как там, как Парашураму, как там Рамачандру, как это, понимаете, то есть какое-то направление, и если я правильно это делаю, с меня гнев вылазит, с меня выходит всякая гадость. Вот я, например, знаете, мне звонит одна женщина, вот сегодня буквально звонит, и говорит, вот у них такая, знаете, ситуация, ну что-то вот как-то раз деньги исчезли. Ну бывает, да, бывает. Вот. И они там на одной каше как экономят, ну вот-вот до зарплаты оттянуть, принципиально занимать не хотят. И вот жена взяла и купила, там, знаете, женщина там и дочка, не знаю сколько лет, 15, не знаю сколько. И они купили себе пирожное, ну побаловаться. Да, ну не же женщины как дети. Ну хочется пирожное, да, ну от каши счастья что-то мало, каша. Купили пирожное. Пришел супруг и сказал, что это вы себе позволяете? Вот. Не, ну там надо знать ситуацию, там они, ну это их не отношения, все такое. И эта женщина, оба христиане, оба ходят в церковь, они там что-то поют, они там правила соблюдают. И с нее вылез такой монстр и начал кричать на супруга. И вот когда она мне это объясняет, я говорю, понимаете, из-за пирожного. Да, понятно, что оно так, а неправильно. Это как вот то ОРЗ. Вы были поставлены в ситуацию незнакомую. Эта ситуация не для того, чтобы ее выдержать, для того, чтобы из вас это вылезло. И вы понимаете, вот пирожное, и вот этот монстр из вас вылез. А вы же воспитанный в этих шастрах там, да? Вылез. И задача была не удержать этого монстра, и монстр его не удержишь. Просто поступить по-человечески, сказать, ой, что-то я вот это, да, из-за этого пирожное, да, вот это. Потому что что-то с этим монстром надо сделать, его удержать нельзя. Смирение проявить нельзя. Это уже случится. И вот надо вот какое-то вот там покаяние, вот что-то сказать и как-то замазать это дело. Тогда этот монстр исполняет. Еще я хочу сказать, без Бога ты это не замажешь своими силами. То есть раз и надо, о Господи, что же я делаю, как... А хочется же ему показать, что ты такой жмот, ты сколько меня держишь на вот, понимаете? Ситуация реальная, что достойна осуждения. Я прав 1000 раз. Ну просто сравни, пирожное и тот монстр. И что ты о себе думал, оказывается в тебе вот это жило. И вот эта ситуация должна была просто тебя выдавить. И вот если ты ведешь себя, просто остаешься человеком, просто понимаешь, вот это я, вот этот монстр, он во мне жил. И эта ситуация от Бога была, а не муж виноват. Просто что-то скажешь, то он тебе на завтра, он займет денег еще 12 пирожных и будет еще в ногах валяться. А если нет, если ты в этом, то так он уничтожается. Если нет, тогда наступает, как это называется, в ОРЗ, как это называется?
Осложнение.
Этот монстр прилепляется к тебе вот на всю морду лица, да? И ты ходишь с этим шрамом, с обидой всю жизнь. Как осложнение может быть такое после ОРЗ, на всю жизнь ты можешь быть калекой оставаться. И все, вы можете расстаться, вы можете что. Понимаете, почему возникают вот такие вот ситуации? Межконфессиональные или межличностные, между супругами, между детьми, может, между соседями. Понимаете, скандал возникает, это от Бога, он возникает. И твоя задача, лежи, не дергайся, предписание врача. С тебя это вылезет, и ты тут должен вспомнить Бога, потому что, ну, что он как бы не рекомендует. Потому что если ты это не замажешь, любви нету. Бог есть любовь. Он говорит, а знаешь, он тоже мой. Он просто со мной в других отношениях, и мы не похожи. И благодаря этому с тебя вылезло. И вот когда он с тебя вылезет, я тебя могу поместить на следующий уровень, где у тебя больше счастья будет. И однажды у тебя будет такая вообще любовь.
Ну, так и в ситуации каких-то долгих, сложных отношений, например, да, когда люди у годами терпят, да, например, да, что-то, бывшего мужа. Надо покаяться перед Богом и перед мужем.
Да-да-да, хроническое, я же говорю, да, хроника, да. Сейчас я дочитаю, ну, честно, что-что? А вы не это, я еще раз это скажу, смотрите, надо же понимать, это душа, она душа, а вот это вот тело, это то, что мы, знаете, что мы выпускаем? Мы выпускаем вот эти пары, нас выдавливают, это то, что мы нахватались не своего, не своего. Это как вот Бхагавад-гита говорит, жить, то, что тебе Господь изнутри сказал, предайся и все вот эти правила, до свидания. Библия говорит, по Духу Святому жить. По Духу Святому. Вот я сейчас зачитаю. По Духу Святому. Если не живешь по Духу Святому, Дух Святой тебе укажет, это твое, это не твое. Ты нахватался чужого. Ты взял чужую жену, ты взял чужую работу, ты взял не тот пиджак, он тебе жмет и все такое. И вот эти ситуации выдавливают у тебя чужое еще при жизни. В твое же спасение, чтобы ты ближе к своему там как-то, понимаете? Вот для чего эта ситуация. А если ты по Духу Святому, то ты святой, тебе вообще не, ты идешь, тут все рушится, а тебе ничего. Почему? Тебе нечего выдавливать. Ну, еще такой пример, такая аналогия, что, например, если делается, то есть из меня делают меня, а не вот этот суповой набор немножко того, немножко того. Потому что я, когда я счастлива, потому что я с Богом, мне не надо одобрения других. Вот. Сейчас прочитаю, есть такая как это, монограмма, как ее называют. Сейчас я зачитаю одну вещь. Я хотел это позже почитать, но получается сейчас надо. Вот. Откровение о Святом Духе в ветхозаветных книгах. Понимаете? То есть говорят, вот Иисус Христос пришел и рассказал там, что вот по духу, вот же так, да. А на самом деле эта идея была всегда, потому что ну, без этого вообще жить нельзя. Но она как бы немножко закамуфлирована. Вот. Сейчас я тут, ну, все читать не будет время, и поэтому я прочитаю выборочно. Ветхий Завет ясно проповедовал отца, а не с такой ясностью сына. Новый открыл сына и дал указания о Божьем Духе. Ныне пребывает с нами Дух, даруй нам яснейшее о нем познание. Святые отцы говорят здесь о динамике божественного откровения, когда истина раскрывается все полнее, ниспосылаясь Богом, в зависимости не от уровня, обратите внимание, не от уровня интеллектуального состояния человека, человеческих умов в те или иные эпохи, а сообразуясь с разными этапами его божественного домостроительства, совершающегося в истории. То есть, видите, эгоистический момент убран сразу. Господь что-то здесь делает. И он нанимает нас на работу. И вот нам не спосылаются его, потому что ну, ему нужен такой работник, да? Его задание, это как бы радует. Понимаете? Не я регламентирую, кем же мне быть. А вот нужно это. Но он предлагает нам поработать на него. А я говорю, не-не-не-не-не, я хочу работать. Он говорит, такие не требуются, извините. Вот. Не требуется сейчас кшатри, я хочу быть кшатри. А он меня поставил на какой-то... Вот. Сообразуясь с разными этапами божественного домостроительства, совершающимися в истории. Так. А вот тут это автор немножко ругает. Вообще это прямо докторская диссертация. Тут Тимофею, там, 2 Исаия и все такое, я это пропускаю, просто в сам текст. Кто хочет, может потом ее взять, почитать. Или ну, я ссылку могу дать, где это. Имеющиеся по указанной теме сочинения православных исследователей нередко грешат некритичным восприятием. Знаете, что такое грешат? Грешат, значит, ошибаются. Да? То есть это не ругательство. Грех – это ошибка. Грешат некритичным восприятием выводов библейской критики, которые бездумно воспринимаются как аксиомы. И роль православного... Так. Понимаете, нет ни одного положения однозначного. Одна и та же ситуация для одного человека регламентирует такое действие, для другого – другого, и они оба правы. И может одна и та же ситуация столкнуть двух личностей, и они получат благо. Они могут быть даже вот на ножах или что-то, понимаете? То есть ничего в этом мире однозначного нет. Почему? Потому что даже Господь говорит, ну разные задачи, понимаете? Вот. Я прав? Или кто-то не согласен? Или все однозначно? Однозначно это такая всемирная секта, все одинаковые. Не будет разнообразия. Вот точно об этом, если я сегодня дойду, говорит этот... Так. В результате, вместо добросовестного исследования учения о духе, содержащегося в реальных текстах, мы получаем занятия баснями и родословными, и бесконечными родословными, вот, которые в итоге выливаются в атеистическое восприятие библейского текста. Да, это родил это, и поэтому и там получается какая-то политика, да? А что Господь хотел делать, ускользает. Вот. И такое восприятие ну, выгодно на руку официальным религиозным организациям, которые, ну, по сути, материальны, и это их устраивает. Да, прятаться. Особенно обратим внимание на третье именование. Святость в Ветхом Завете – исключительный атрибут Бога. Нет святого, как Господь. Люди и сакральные предметы могут называться святыми лишь в силу их соотнесенности, посвященными к Богу. Вот сейчас поняли эту фразу? Люди и сакральные предметы могут быть святыми, если они соотносятся к Богу. Как так? И мы возвращаемся к теме. Какой у тебя Бог? Если у тебя есть личный Бог, вот и святость. Ты не можешь быть общественным святым, понимаете? Я не могу быть общественным святым, соблюдая чего-то и долго, и у меня стаж нахождения в этой организации, пускай всемирный, там известный, и там святых там немерено, да? Но если у меня Бог такой, какой, ну, то есть он должен во мне проявиться. Общественных святых нет, бывают личностные святые. И если мы посмотрим, двух одинаковых ты не найдешь. Понимаете, что такое святой? Еще раз. Святость в Ветхом Завете – исключительный атрибут Бога. Нет святого, как Господь, это в 1 Царств 2.2. Люди или сакральные предметы могут называться святыми лишь в силу их соотнесенности, посвященности. Посвященности Богу. Посвященности Богу. Так, надо делать перерыв. Я все-таки дочитаю чуть-чуть, извините, чуть удлиню. Вот. А вот теперь смотрите, что дальше пишет. Это Ветхий Завет. Ветхий Завет, который вот можете проверить. Действия Духа на личность человека многоразличны. О чем мы и говорили. Твой Дух одному говорит одно, другой другому, третьим третьим. Да? Многоразличны. Дух научает их, придает силу, утверждает на благие дела, ведет по пути Господним. И так дальше, 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 дальше. Вот. Таким образом, Дух не просто управляет личностью, но и своим присутствием воздействует на живое существо, на все существо человека, изменяя его. А если ты не даешь воздействовать и не меняешься, ты будешь что-то все равно будешь делать. И начинается война, которая уничтожает плоды твоих рук и действий. Почему? Потому что они суть воровство. Ты проявил непослушание. А если более откровенно, ты проявил трусость. Потому что жить по Духу Святому, это, извините, только храбрый человек может. Да? Храбрый. Вот. И тогда начинается война. И ты тут храбрость проявляешь, защищая свое или не свое. Но если ты проявляешь... как повыше перечислено, вот это, там, как Будда проявляешь, как Парашурама, как это, тогда ты вылезешь, тогда ты будешь. Господь согласен даже с тобой, с таким. И вот поэтому вот эти секты, вот, понимаете, нужны для вот этих вот. Угу. Изменяя его. Угу. А вот интересно. Нельзя обойти стороной вопрос, имеется ли в Ветхом Завете понимание личности Духа? Ага. Некоторые намеки на личность Духа в Ветхом Завете, безусловно, присутствуют. Самый яркий из них у пророка Исаии, где говорится о том, что иудеи своими грехами огорчили Святого Духа. Видите, он как личность, огорчили Святого Духа. Вот. Но я хочу заострить внимание. Действия на личность Духа многоразличные. Многоразличные. И мы возвращаемся к чему? Мы возвращаемся к любви, что Дух Святой проявляется в любви и больше ни в чем. Во всем остальном он проявляется как подготовительный процесс. И я сейчас еще раз зачитаю то, с чего мы начали. Вот. А процесс чего? Процесс того, чтобы я был ориентирован на Бога и только на Бога, и я не зависел от чувственных наслаждений, что меня... ни обоняния, никакие чувственные наслаждения не привлекают. И еще раз зачитаю вот эти вещи. Еще раз, с чего начал. И сделаем перерыв. Чувственное наслаждение – это главное анартха материалистов. Это текст 15-й, Бхактивинода Такур, Шри Кришна Самхита. Это главное анартха материалистов. Когда те, кто имеет прибежище, оставляют его, оставляет прибежище, понимаете? То есть, встряли, да? Встряли, то есть уже в грехе находится. Так.
Ага, если склонность практикующего к наслаждению, практикующего к наслаждению, ну, обычных так, как мы тут читали, полулюдей, полуживотных, которым там этот Нарисимхадев нужен. Если склонность практикующего к наслаждению быстро устранена, тогда он может обрести прибежище. У кого? Помним? Вы помните еще? У кого прибежище может приобрести?
А?
Нет. У тех личностей, которые достигли супружеской расы. И все. У которых есть любовь. И все. Потому что в супружеской расе мужчина, женщина, вот там есть Бог, личность. Если мы возьмем про Иисуса Христа, ну, я не буду говорить, потому что есть много Евангелий, которые не вошли, и они говорят, что он был не один. Он был не один. Если мы возьмем весь индуизм, там ни один святой не был один. Не был один. Кришна не был один, понимаете? Да. Герой, который что-то делает, он когда спасает мир, да, хоть по фильмам, хоть по шастрам возьмите, у него кто-то есть. У него кто-то есть. Шрила Прабхупада говорит, за каждым выдающимся лицом в этой жизни есть какая-то женщина, которая его воодушевляет. Или, может быть, женщина себя позиционирует, ну, тогда мужчина есть. Там есть любовь.
Нарада был без сожаления.
Мы на второй части остановимся на этом вопросе. Обязательно, обовязково. Обовязково. Я ждал этого вопроса, спасибо. Но вы опередили. У меня есть документ, где написано, что тогда он снова может приобрести прибежище тех личностей, которые достигли супружеской расы. Потому что Господь спускается к людям. И они автоматически обретают вайрагью, и они могут много, и я после этого читал, не хочу возвращаться, что их какие признаки. А признаки, как признаки святых людей. Они те все там, которые и считать себя доставляющие наслаждение Господу. Постепенно такие личности развивают пурва-рагу до такой степени, что они становятся похожи на безумных. На безумных, и дальше я читал, не хочу дальше читать, что они становятся безумных с точки зрения вот вышеперечисленных, которые на подготовительных и считающихся себя религиозными, потому что вот это настоящее, от них исходит. И Бхактивинода Такур, значит, вот в следующем тексте говорит, похоже на безумных, с точки зрения кого на безумных? Еще раз, вот хочется не повторить. С точки зрения материалистов, политически обусловленных, то есть бездарных и трусоватых, раз, это которые борются, которые... Они с Богом, между прочим, тоже с Богом, но они нечистые, потому что у них есть вот такое дело, они считают вот это вот. И второе, отстраненных от политики, погрузившихся в пиры освященного чревоугодия или ритуальные украшения чувств храмовыми песнями и обрядами. То есть есть одна такая пассивная, и они говорят, ой, вы все в политике. А те говорят, нет, вы отстранены, вот так вот. А на этих, и оба говорят на вот этих, вот, говорят, а вы вообще животные. А Бхактивинода такой говорит, вот там и есть любовь, и вы еще допрыгнете до нее. Вот. И мы знаем, что Шрила Прабхупада был женатый. Вот. Ну, с Бхактисиддханта Сарасвати там отдельный разговор, если хотите, поговорим. Ну, я считаю, это не в тему немножко. Там другое, и что передал Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада, он давал другое немножко. Да, немножко другое, потому что если... Да. Ну, все, надо делать перерывчик.